Привет, это подкаст Forbes «Внутри воронки», где мы на реальных примерах тех, кто смог, обсуждаем, как сейчас продавать и расти, а еще закрывать бизнес-боли. Сегодня поговорим, так сказать, о хлебе насущном, о рынке фуд-ритейла. Меня зовут Глеб Силко, я из Forbes, а в студии со мной индустриальный лид категории фуд-ритейл Яндекс.Рекламы Вика Лузгина.
Всем привет.
И коммерческий директор «Перекрестка» Дмитрий Медведев.
Всем привет.
А вообще, какое сейчас распределение между офлайн и онлайн покупателями? Все меньше и меньше люди ходят в каменные магазины. Я почему вспоминаю, даже стало трендом у зумеров, были рилсы, что они говорят: иди в офлайн-магазин, это целый квест по выбору товаров, ходи, рассматривай, трогай. И это воспринимается уже как такой интерактивный, новый, прикольный формат.
Конечно, онлайн растет, то есть эти цифры все еще огромные. Но они уже не как там предыдущие несколько лет. В целом он двузначный, он большой, но он, естественно, садится каждый год на свою базу. Собственно говоря, весь рынок вот сейчас, да, вот в это время замедляется темпы роста, но они все еще остаются высокими. И скорее даже у нового поколения есть желание побродить, походить, но так, чтобы это было частью приключения и какого-то эмоционального опыта.
Мы периодически проводим ежеквартально опросы, и мы видим, что 42% чаще выбирают офлайн форматы, 18% чаще выбирают онлайн форматы. И доля омниканальных покупателей в районе 28%. И вот она как раз растет. Люди даже сейчас что делают? И это особенно касается ноу-фуда. Они приходят в офлайн-магазин. Там и все красиво, понятно. Они выбирают новинки. Дальше они достают свой мобильный телефон. И со своего мобильного телефона смотрят, где можно заказать какой-то товар.
А можешь пример какой-то привести? То есть ноу-фуд, это как это работает, вот этот клиентский путь?
Я подхожу к полке, я вижу какой-то стиральный порошок, например, японский, который стоит рублей 800. И я его ищу на каких-то маркетплейсах, в интернет-магазинах. И я делаю заказ, мне его привозят так дома, я ничего не тащу с магазина. И, скорее всего, цена будет меньше. Если только, конечно, в этот момент в офлайн-магазине не идет какая-нибудь суперакция с 25% скидкой.
То есть каменный магазин превращается в шоу-рум?
Да, особенно те, которые нон-фудовые. Это касается тоже в том числе техники. То есть люди приходят, могут посмотреть технику и потом заказать ее в онлайне.
Любопытно. Дмитрий, про что тогда современный магазин?
То, что можно, наверное, отметить, вот то, что на кончиках пальцев видно, что, наверное, первый такой большой тренд – ритейл – это новая хорика. То есть, особенно для нас, как для сегмента супермаркетов, мы видим, что это новый океан дополнительного потенциала клиентского. Но для этого нам нужно дать и так называемый хоречный опыт.
Это
мы,
как?
В принципе... Ну да, это обслуживание, это хороший кофе, взаимодействие с бариста через кассу. Это хорошая готовая еда. Это, в принципе, ну, какой-то правильный вайб того человека, который стоит за кофемашиной, да, и дает тебе кофе. Еще там, ну, не знаю, там, лет, наверное, там, 3-5 назад мне было сложно себе представить каждый второй, третий перекресток, где можно было бы увидеть парня или девушку с ноутбуком. Вот сейчас я это вижу. Кафе как часть магазина. Магазин вокруг кафе, можно так даже назвать. Конечно, при этом там магазин остается местом покупки ингредиентов, и готовая еда влияет на динамику покупки ингредиентов. А параллельно вот то, что еще Вик сказала про нон-фуд. У нас тоже свое понимание, что такое нон-фуд. Ну, в целом, все, что несъедобное. Назовем это так, да? Я, наоборот, вот сейчас наблюдаю какой-то ренессанс этого развития этого ассортимента, мы очень активно им занимаемся. Рынок, как кажется, идет в сторону импульса. То есть это не просто закрыть потребности, мне нужна там тарелка, потому что она только что разбилась, мне надо что-то есть. А наоборот, это какой-то импульс, так, чтобы себя побаловать. Если мы берем нон-фуд как вот категорию косметики, мы тоже идем в импульс. Ты хочешь видеть какой-то ассортимент корейский, модный, российский, еще какой-то, переосмысляется офлайновая полка. Вот вообще отдельная вселенная — это товары для животных. Забытые, деприоритизированные категории, они приобретают совершенно новый оттенок на новом этапе такого эволюционного витка.
Звучит так, как будто надо удивлять в каждой
развлекать.
Категории.
Развлекать. Да, развлекать.
Угу. Это вот та часть эмоционального опыта.
Да, и это прям такая задачка со звездочкой, и она точно в самом начале пути. Мы пронаблюдали как бы эру с вами заката гипермаркетов. Они остались, безусловно, но мы видим, что бомбит именно сегмент онлайна, и сегмент маленьких недорогих магазинов, хард-дискаунтеров, магазинов у дома и так далее.
Время — это новые деньги, и сейчас люди очень сильно ценят свое время. Очень сильно сейчас идет тенденция про саморазвитие, про семью, будь в себе, там, будь с собой. Поэтому найти полдня для того, чтобы сложить большую тележку, корзинку еды, здесь уже такого нет. И второе, мне кажется, люди стали более осознанно относиться вообще к своему питанию. Если раньше набивалось все подряд, то сейчас тренд на здоровое питание, на то, чтобы еда не выбрасывалась, чтобы ты купил столько, сколько ты можешь съесть. Он тоже очень сильно драйвит индустрию и меняет паттерны поведения покупателей. Время, которое люди даже проводят в гипермаркетах, оно очень сильно сократилось, поэтому сейчас там тоже думают над тем, какие создать детские комнаты, какое создать кафе. То есть вот эту вот развлекуху, которая затянет в магазин, чтобы человек там остался подольше, походил. А люди не хотят там долго находиться. Люди хотят быстро купить, быстро уйти. Поэтому и касса самообслуживания, да, где ты быстро подошел, быстро все вот это вот просканировал, не стоишь и быстро побежал, потому что темп жизни сейчас ускоряется.
Эмоциональный опыт. Как его создавать, вот прям на примерах магазина?
Ключевой элемент — это ассортимент, как бы это банально ни звучало. Вот это то, что, по сути, создает тот самый эмоциональный опыт. Первый пример, да, который там сейчас в голову пришел, давайте возьмем пиво, например, такую категорию. Наша задача была в Перекрестке, нам нужно как-то отличаться от всех, да, при этом зарабатывать, при этом иметь какую-то нормальную долю рынка и так далее. Мы все сказали, давай будем отличаться двумя вещами, в том числе, чтобы давать доступное предложение на полке. Там 60% полки будем иметь уникальный. За счет чего? За счет того, что вложимся в русский крафт. Наша задача будет притащить питерских, нижегородских и екатеринбургских, допустим, известных производителей в узких кругах. Да. И это доступно, с одной стороны. Это дает нам возможность заработать, и это нас отличает от магазинов у дома, от хард-дискаунтеров. Да. И второе – это импорт. Азия очень сильно растет, и там хороший, качественный есть товар. И молодое поколение очень любит Азию. Вот это очень простой пример, как создать настроение в категории. Тебе даже не нужно сверху вешать шарики-фонарики или ставить промоутеров красивые одежде. Если у тебя есть красивый, хорошо работающий холодильник, он подсвечивается, и в нем, ну, помимо общепринятых марок, ты видишь питерский крафт со вкусом карамели и этой самой кровавой Мэри, какие-то классные азиатские бутылочки, да, то вот оно настроение.
Ну, также косметика, вот я понимаю, то же самое, там вот какая-то корейская.
Если ты тащишь хорошую, реальную Корею, напрямую из Кореи, да, и ставишь ее на полку, и даже, может, твоя покупательница, она не знает, что это за бренд, но она видит, что это настоящая Корея, made in Korea, она покупает, пробует, и вот тебе эмоции. Это ассортимент, да.
Это на самом деле правда работает. Я сейчас вспоминаю, у меня у девушки на районе есть Перекресток, мы туда заходим периодически, и в какой-то момент я стал видеть, что появились корейские вот эти маски, всякие прикольные, с какими-то там классные картинки просто на них нарисованы, и мы такие: давай возьмем, типа, наверное, вечер посидим, да. Что сегодня? Так это медовая, давай вот это, давай вот это. И она не нужна, эта маска, ни мне, ни ей, вообще не нужна. Но это прикольно просто потому, что, ну, это интерактив, это такой аттракцион, давай выберем вот эти маски. Любопытно, классно, я не знал, что это часть стратегии, но она работает, вот видите.
Ну да, нам просто еще важно, как коммерсантам, в принципе, еще и хорошие цифры на этом всем иметь, потому что если ты, ну, просто занимаешься творчеством, давай я сейчас навезу все классное, да, там, и оно так такое, и оно просто замерзнет на полке, да, это будут замороженные деньги. Поэтому в любом случае state of the art, да, нашей работы, он в том, чтобы это было популярно, хорошо оборачивалось, чтобы мы это эффективно купили, эффективно привезли, быстро продали, обернули, а это было по доступной цене. Вот в этом весь класс.
Вик, а вы что видите, что людям нужно в магазинах сейчас?
Сейчас в тренде очень сильно гиперперсонализация. То есть люди хотят понимать, что конкретно в этом магазине есть конкретное предложение для меня. И у меня, например, в приложении есть определенные категории, которые я могу выбирать на ежемесячной основе. И там те категории, которые я покупаю. И я понимаю, что мне не подсовывают какую-нибудь ерунду, которую я никогда не беру. Наверное, еще лет несколько назад у всех магазинов, у всех сетей, в принципе, программы лояльности были одинаковые. Приди ко мне, получи 5% скидку. Или приди ко мне, получи 5% кэшбэк. Сейчас они уже начинают как-то там собираем кастрюли, собираем сковородки, собираем стаканы. То есть накопить длительная, какая-то программа лояльности эмоциональная, ее еще называют. Есть индивидуальные программы лояльности. И здесь, конечно, видно, что ритейлеры все больше и больше ищут, чем же меня вот зацепить в этот магазин. Потому что вообще, если какое-то предложение, например, в онлайне делается, там, в приложении, у вас есть всего 2,5 секунды, чтобы зацепить внимание покупателя. Еще из таких больших трендов мы видим, потихоньку по продуктам питания уходят с веба, уходят в приложение, и здесь очень быстро, на бегу буквально, сделать заказ, а там сел в машину, сделал, пока ты доехал, тебе привезли. Это супер удобная история тоже. Поэтому, если у вас еще там нет приложения, если вы там торговая сеть, если вы розничная, фудовая сеть, то, конечно, у вас должен быть свой канал онлайн-продаж. Это вообще уже не обсуждается, мне кажется. И у вас должно быть нативное, классное, понятное приложение, чтобы там можно было все найти, купить и там не делать 100-500 тыканием пальцев по это приложение для того, чтобы этот заказ получился и сделался.
По эмоциональному опыту еще я хотел бы спросить для аудитории по семьям, что им интересно.
Мы очень долго пытались раскачать ассортимент экзотики. Мы вообще в целом, вот как команда Перекрестка большая, ставим себе большой плюс, что мы раскачали такую потребность, как голубика. Совместно с одним очень известным поставщиком, Greenfields, тоже очень крутые ребята, 7-10 лет назад не употребляли эту ягоду так
активно. Было, да.
Она считалась какой-то экзотикой. Да. Такой.
Было
сейчас,
меньше, да.
Да, сейчас это доступно. Она весь год, она, мы следуем как-то по земному шару за ней, Чили, значит, Турция, Белоруссия, Россия, вот мы, вот как движется наша планета вокруг Солнца, также мы сорсим, что называется, да, голубику по всему миру, да. И я к чему, что мы проект придумали, везде сделали такой на входе большой стол, значит, и прям купили в каждый магазин, и собрали туда, продублировали по большому счету вот это крем де ля крем всего экзотического ассортимента. То есть мы туда положили эту голубику, питахаю, значит, ланганы, все, что для нашего покупателя там еще несколько лет назад было, что такое вау. Хотя этот ассортимент и так был как бы внутри категории растворен. Его было просто не видно. И отсюда он там очень много списывался, да, он не очень быстро оборачивался, и все это так очень медленно раскачивалось. И вот этот проект, он такой кросс-функциональный, был очень важный для нас. Вот это для той самой аудитории, для взрослых. Мы им показали, что вот в Перекрестке есть доступный, качественный, но такой эмоциональная категория фруктов и овощей. Мы третий год с помощью этого проекта показываем очень большие цифры именно в этой категории, а она, в свою очередь, является драйвером трафика. То есть за ней приходит, потому что она генерит частотность. Шампунь можно купить, не знаю, раз в два месяца, собственно говоря, ягоды нужны тебе всегда. И это в том числе драйвер частотности в онлайн. Второй, наверное, пример был как раз вот категория правильного питания. Очень долго мы осознавали, что же это такое. Нанимали экспертов.
Так, вот что это?
Сомневались в себе, потому что мы поняли, что, ну, кто мы такие, чтобы рекомендовать, что правильно, что неправильно. Мы не диетологи, не врачи. Сколько людей, столько и мнений. А вот мы в итоге сказали себе, что нам нужен какой-то внешний эксперт, и мы взяли там ассоциацию, это университет образовательной медицины, которые, ну, нас в целом образовали как команду, и они, в принципе, нам сказали: ребят, правильное питание — это вообще про разнообразие. У каждого человека свои диетические показания, еще какие-то показания. Не будьте тем, кто навязывает. Да? Давайте выбор, но подсвечивайте это на полке. И мы собрали эти потребности, ну, в магазине в одно место. И сделали эту выкладку, запустили бренд, собственный, «Зеленой линии» он называется, такой флагманский, и мы видим, что туда пошел клиент. Как только появляются дети, ты начинаешь по-другому мыслить, питаться более правильно, читать составы, и поэтому вот это вторая такая тема, которая взлетела, а третья у нас была прям дело чести. Мы сейчас продаем больше всех рыбы, и мы раскачали вот эту категорию одновременно с фруктами и овощами. Она тоже генератор трафика, по большому счету, и здесь мы вложились именно в цепочку свежести. Зафанатели все от операций до коммерции, чтобы на наших ледниках была всегда свежая рыба.
Классно, есть вот эта функция, что ты берешь ее и говоришь: разделывайте, и тебе ее приносят обратно.
Да, ее говорят, чистят, да, ее, да, чистят,
так,
и так далее.
Здорово.
И по сути мы себе сказали, что это вот генератор лояльности и генератор трафика. Она в абсолюте, любая рыба — это не самый дешевый продукт, но он такой абсолютно зожный. В ней еще много чего нужно поделать, потому что основной объем, который продается, это там сибас, дорадо, который, как правило, едет из Турции. Он охлажденный, он свежий, но мы сейчас свою там такую миссию в команде видим, что дотянуть до россиян русскую рыбу.
Пора
это,
бы.
Это очень сложно, это очень сложно, но у нас потихоньку получается. То есть вот на Дальнем Востоке огромный объем, или на нашем севере огромный объем рыбы. Она уходит прямо с кораблей, балкам в другие каналы, собственно говоря. Ее удобно продавать не в сети. То есть сейчас вот работаем над тем, чтобы поженить сеть, да, и, условно говоря, дотащить дальневосточную рыбу до Москвы, до Питера. Это прям благородная задача. Вот, поэтому...
А это вопрос именно транспортировки, потому что это же вопрос всего. Тема. Где русская рыба, как бы казалось бы?
Это даже не вопрос транспортировки, это вопрос умения рыбаков работать с сетями. Нам нужны куча документов, нам нужно, чтобы нам поставщик упаковал все правильно, по таким квантам разбил, чтобы все было удобненько, поехало по магазинам. Рыбаки, им вот это все не надо, им там заморачиваться. Они подписали контракт, например, с лодки продали это рыбопереработчику и все, и забыли. Потому что работать с сетью и там, из Дальнего Востока сквозь всю страну, везя на фуре, попасть в определенное окно приемки на распределительном центре с часу до двух дня, им вот эти сложности не нужны. Поэтому мы видим эту работу как работу с платформой. Нужна платформа посередине. А из живых вот проектов, которых уже запустили, да, это вот у нас есть с русской промышленной компанией, с Агамой проект, когда, по сути, поставщик является платформой. То есть он берет на себя вот всю вот эту вот историю для рыбаков, и мы получаем это все в магазинах. У этого очень большое будущее и очень большой потенциал. Мы прям в это очень сильно верим.
Вика, вот вообще ты готовишь или ты покупаешь готовую еду?
Слушай, только обсуждала с подругами на выходных. Вообще, я пыталась вспомнить, когда я последний раз готовила. Я не вспомнила. Честно, я лучше это время проведу как-то для себя, как-то для своего ребенка. Я погуляю с друзьями, чем я буду готовить. Это вообще тренд, который мы сейчас наблюдаем. И вторая причина – это рост количества одиночных домохозяйств. Людям проще купить готовую еду, чем купить все ингредиенты для того, чтобы это приготовить. Вот я, когда у нас была жара, да, было очень тепло у нас в выходные, я очень захотела окрошки. Я как представилась, я себе сварила яйцо, картошку, это все начала резать. Я зашла, купила уже смесь для окрошки, залила ее квасом, прекрасно съела эту одну чудесную порцию, наелась довольна. Если раньше готовая еда хранилась там по 2 недели, то теперь это 5-дневный срок, даже может быть меньше, там 2-3 дня, то прекрасная свежая еда, поэтому здесь тренд растет.
Как вот готовая еда меняет формат магазина? Есть ли, может быть, точки, где сегмент готовой еды, он больше, чем все остальное?
Ну, пока нет.
Пока нет.
Пока нет, но давай так, что, допустим, в магазине там от 10 до 15 тысяч SKU, да, ну, в принципе, товарных позиций находится, готовой еды, максимум тебе нужно в магазине в прыжке там, ну, до 1000, так, лучше там 600-800. Если в целом взять готовую еду, это вот то, что миссия, да, поесть здесь сейчас, обед, завтрак, ужин, перекус, что-то такое, то в количестве ассортимента это от классического супермаркета или даже от магазина у дома, это маленькая часть. Но благодаря тому, что она генерит как бы миссию несколько раз в день, да, ты несколько раз в день можешь выпить кофе или чай, несколько раз в день можешь съесть от блюда, да, генерит гораздо больше процент в товарообороте. Но о чем хотел сказать, что действительно готовая еда, это официально, там, спросите любой инфолайн или какой-то другой источник, вырастет там в горизонте до 30-го года кратно больше, чем рынок фуд-ритейла. Поэтому все туда побежали. Вот. И поэтому там вот пищевая безопасность на всех этапах – это прям важнейшая, это как бы история. Второй, наверное, такой отличительной особенностью я могу назвать в готовой еде – дефицит производства. И мы стимулируем рынок к тому, чтобы эти производства появлялись, особенно в регионах. У нас есть дефицит производителей, подчеркну, качественной готовой еды, которые пройдут наш аудит. У нас есть специальная команда, которая ищет производство по стране, и мы в том числе готовы вкладываться в эти производства для того, чтобы они вставали на крыло и давали качественный продукт. А еще про готовую еду хотел сказать. Вот есть еще один сегмент в готовой еде, который, может быть, не очень очевидный, но он очень потенциальный, и он сейчас так в перекрестке активно раскручивается. Это замороженная готовая еда.
Традиционно, то, что принято, полуфабрикаты.
Ну, традиционно не, в России,
не,
да.
Не, я так понимаю, не полуфабрикаты.
Это не полуфабрикаты.
Она прям готовая, из серии борщ замороженный. Да, ты его бросаешь в морозилку. Вот, Дим, суперклассная история.
Слушай, я видел вот такое в лавке, но я так и не понял, что это. Что я ни разу не брал, да, я вижу,
но там скоро замороженное. Вот скоро возьмешь, и я сам тоже как потребитель довольно консервативен, но я вижу цифры, да, насколько это взлетает. Очень интересная категория. Почему? Потому что, первое, у нас В стране принято заморозку считать, это что-то про пельмени, что-то вот такое очень неполезное. Guilty pleasure, там времени нет, детям сварил. Но главное, не каждый день, да. Вот это вот заморозка. На самом деле нет. И в Европе есть примеры игроков. Есть такой французский магазин. Там все из заморозки. Там ультра-премиум сегмент. Пока это пилоты. Это пока не все перекрестки. Там половина сети, где мы пробуем этот ассортимент. То есть мы, вот когда сейчас с большими поставщиками разговариваем, производители чего бы то ни было, и даже если он напитками занимается, говорим собственнику, что, ребята, обратите внимание на сегмент замороженной готовой еды. Если у вас есть свободные деньги, повкладывайте, потому что мы видим в нем большой потенциал. Это, да, нужно создать определенный паттерн, но вот я вот в этот сегмент очень сильно верю. Если она правильно заморожена, шоковым образом, при правильном хранении она не теряет витаминных своих свойств, и цепочка гарантирует безопасность пищевую. Поэтому, ну, вот такой потенциальный сегмент.
Класс. Интересно, что из там готовой еды или замороженной готовой еды, вот вообще что берут, какие там топы, любимые блюда россиян?
Вообще, мы смотрели любимые блюда россиян, они по регионам разные. Из того, что я, ну, понятно, Урал – это пельмени, это вот никуда с этим не денешься. По поисковым запросам юг – это была минеральная вода. Прямо на первом месте. Да-да-да. Из Калининград были бананы. Вот я, не спрашивайте меня, почему. Вообще, на самом деле, наши люди достаточно консервативны. Вот я не знаю, Дима поддержит эту историю или нет. То есть, по большей части, если это завтраки, то это сырники и омлет. Не особо экспериментируют. Если это обед, то это вот стандартные, все-таки больше супа, борщ, лапша. Это пюрешка с котлеткой, это макароны с мясом. То есть, вот пока такой вот стандартный набор. Что касается таких национальных кухонь, индийской, японской. Мне кажется, это вот больше трендовая история.
Мне кажется, это даже уже классика такая стала в рационе, да.
Индию покупали, потом покупали китайскую эту всю лапшу, ели тоже все.
Ну, абсолютно все так, а мы абсолютно как люди консервативны. Любишь оливье, наверное, всю жизнь его любишь. И в этом смысле действительно там классика ритейла, ну, такого хоречного ритейла это... пицца, роллы, шаурма. Такие три больших, значит, три белых коня. С точки зрения готовых блюд, то, что Вика сказала, там да. Будет цезарь, там будет там пюрешка, там будет что-то очень понятное. Но параллельно при всем нашем консерватизме мы хотим развлекаться. И нет-нет, да и да. Вот ты вот раз в неделю видишь корейскую новинку, попробуешь. Но хочется, чтобы рядом вращалась какая-то вот новая азиатская тема, либо были сезонные ротации, либо там еще как-то экспериментировали со мной, либо были недели Кавказа, Италии, чего-то еще. То есть и то, и другое.
Про аналитику хочу поговорить. Как математика царица наук, аналитика, наверное, царица бизнеса. Я вот специально открыл, у нас в 23-м году в другом подкасте был директор по развитию сервиса идентификации подписки X5, и он тогда рассказал очень мощные вещи, как работает аналитика в X5, что там вы смотрите, прежде чем открыть новый магазин, какой соцдем, какие люди, ассортимент, чуть ли не в реальном времени подстраивается в зависимости от этих всех показателей. Я досидел, балдел, что это очень крутая работа. Вот на примере любого какого-то одного магазина. Какие вы сейчас используете фишки, сервисы, потому что уже и везде, на что вы смотрите?
Например, искусственный интеллект строит у меня в команде деревья покупательских решений, решений по ассортименту. То, что раньше делал категорийный менеджер, и он, в принципе, это делает глобально при защите категорий. А если ты хочешь, например, построить ассортиментную матрицу для небольшого города, учесть локальный ассортимент, локальные потребности, что люди больше покупают, а потом это ассортиментное дерево, соответственно, превратить уже в матрицу, которая в этот магазин поедет на регулярной основе, то это, в принципе, делает уже ML-модель. То же самое происходит с онлайновыми витринами потихоньку. Но мы в какой-то момент себя обнаружим, что витрина мобильного приложения у ритейлера персонализированная. То же самое промо. Все, кто работает в ритейле, знают про промо, про все там плюсы, минусы, подводные камни этого процесса. Но глобально каждый покупатель, заходя в любой магазин, видит огромное количество желтых, красных, синих, ну, каких-то таких ценников, которые относятся к категории акции. Да, ритейлер тратит огромные деньги на это промо, потому что это привлекает трафик, стимулирует товарооборот и дает возможность расти. Так, но мы все знаем про проблему массового промо, потому что, по сути, ты даешь много скидок всем.
Да.
кому-то эти скидки совершенно нерелевантны.
Как спуск по воробьям.
Да, и глобальная идея, как бы, она давно, она тоже не новая, она заключается в том, что ну, мне не нужно, вот конкретно мне, скидка вот на эти тысячи товаров. Дайте мне более глубокую, персонализированную, но на то, что мне реально нужно. Звучит очень просто, но вот здесь я в ожидании, в принципе, большого такого прорыва. Когда мы сможем перевести большую часть именно массового промо в персонализированное, клиент почувствует больше выгоды своей персональной. Вот здесь я ожидаю очень большого в ближайшие там пару лет движения в рынке.
Интересно, как это визуально можно было бы оформить. Такой у меня уже киберпанк-магазин представляется, где у тебя цифровые ценники, и в зависимости от того, кто подходит, он видит этого человека там через какую-нибудь камеру, и ему подъезжают его собственные ценники.
Ну нет, слушай, это же история, она уже практически работает в магазинах. Все-таки вот то, о чем я говорила, ты заходишь в приложение, у тебя в приложении есть персональная по факту цена. Это вот тоже история про искусственный интеллект, который все больше и больше и в нашу жизнь заходит, в какие-то партнерские отношения между там, поставщиками и сетью. У нас с X5 очень там, большой партнерский проект сейчас идет там, по технологиям. Там, например, у вас есть магазины инновационные, где вы там все тестируете. И там, например, сейчас мы тестируем свою умную камеру, это умная камера, которая с помощью технологии искусственного интеллекта смотрит на полку и понимает, достаточно ли продукта на полке. И если продукта недостаточно, то он отправляет алармы непосредственно сотруднику в магазине о том, что нужно там донести продукт, поставить его сюда, и мы там сейчас прорабатываем, как искусственный интеллект может просчитать, сколько продукта надо заказать, и вообще нужно ли столько продукта, и вообще нужен ли этот продукт здесь в магазине, и это все будет идти технологически еще дальше. На самом деле технологии, которые помогают в ритейле, их огромное количество. Там у нас есть, тоже работает с X5 инвентаризатор на нашем складе инновационном, где просто один раз проезжает вот эта вся система, считывает штрих-коды, которые стоят на коробках, 5 минут занимает инвентаризация склада. Я помню, я раньше, когда работала в Nestle, закрывалась дней на 5 склад, у нас инвентаризация. А сейчас просто все эти технологии искусственного интеллекта, если говорить про партнерство, то мы со своей стороны предлагаем массу всяких разных возможностей для ритейла. Дим, а здесь, наверное, к тебе вопрос. Какие у вас есть большие партнерства с вашими производителями?
Поняли в какой-то момент, что рынок поменялся. Где-то примерно там с 2021-2022 года это стал во многом рынок не только сети, да, такой партнерский рынок. В целом мы пришли к понятию, что есть два пререквизита у этого всего. Это первое, это долгосрочный договор, подписываемый в жесткую. Это 3+ года, мы сейчас сказали. Работаем 3+ года. И второе, это набор взаимных обязательств, ну, финансового плана. Что если у вас там не получается, как вы выходите из этих, чем вы обязаны, если вдруг нет и так далее. Это конкретное там доп. Соглашение с каждым конкретным поставщиком. В случае перекрестка мы сейчас подписали вот по факту там вот на середину июня 2025 года там 30 партнерств. У нас будет там на конец года больше 100. И это где-то 10% нашего закупочного товарооборота. Например, у нас может быть один контракт с огромным производителем напитков и прочих продуктов питания, а второй там контракт у нас может быть с производителем фермерского кролика, который для нас важен не с точки зрения объема, а что это вот только у нас можно купить. У него есть партнер, крупная сеть, которая его завтра не кинет, просто потому что у него там менеджер коммерческий сменился, да. Вот это как бы мы сейчас считаем стратпартнерствами.
И мы в Forbes много пишем о том, как себя чувствуют и как ведет себя бизнес. И мне нравится, что от эпохи конкуренции и недоверия мы переходим, и это же во многих сферах так, вот люди начинают партнериться, мы вообще переходим к тому, что бизнесы видят друг в друге возможности для синергии. Это очень-очень классный тренд. Он очень человечный.
Ну да, но это не только человечность, да, это в том числе мотивируется рациональными причинами.
Да, безусловно.
Да, потому конечно. Чтобы не было ощущения, что это только потому, что люди хорошие. В конечном итоге выигрывает покупатель. Потому что если, допустим, производитель чего бы то ни было, он знает, что у него линия будет загружена на 3-5 лет вот этим конкретным клиентом, который никуда не денется, вот его магазины стоят по всей стране, он немножко по-другому относится к финансированию этих линий, к затратам, да, он понимает, что ему не нужно в моменте срубить всю маржинальность и окупиться за год, а он может, собственно говоря, делать это в долгую. Отсюда она, в принципе, ползет конечная цена вниз, да, потому что это более длинные деньги, более предсказуемый бизнес. Поэтому вот рацио, да, которое вот в принципе в стратпартнерстве между поставщиками и ритейлом, оно вот такое.
У меня будет финальный вопрос. Сейчас 25-й год. В 2030 году. Давайте просто повизионируем. Абстрактный магазин. Вот ты заходишь в него. Или, может, мобильное приложение, etc. Какой киберпанк нас ждет?
Например, тебе такой пуш приходит на телефон и говорит: Дим, не забудь, пожалуйста, дабы не остаться голодным, сделать заказ из перекрестка.
Ну, есть умные холодильники, которые могут так делать.
Ну, а все-таки там визионерски. Я думаю, что магазины будут другие.
Какие?
У меня был в институте такой предмет, я вспомнил, назывался микроминиатюризация электронно-вычислительных средств. Вот. Микроминиатюризация. Вот это слово, мне кажется, тренд ближайших лет до 30-го года.
А можно расшифровать, что это?
Я думаю, что площади магазинов будут падать, и количество именно классических форматов будет размываться. Мы будем видеть с вами магазины, которые, условно, от вендингового аппарата в подъезде до большого супермаркета а-ля шоурум или рынок во флагманских местах, и это все как бы магазин, который параллельно обогащенным неканальным опытом. Вот примерно, мне кажется, вот это мы увидим, и это про интеграцию ритейла в клиентский путь студента, пассажира вокзала, аэропорта, просто прохожего на улице, жителя ЖК и так далее.
Вика, у тебя, если повизионировать, давай какую-нибудь одна...
Слушай, я вот прям вижу, идея. Слушай, я прям вот вижу, я захожу, стоит робот, который мне говорит: Виктория, здравствуйте, и у меня тут же автоматически в телефон падает пуш с тем заказом, который я хотела бы заказать со всеми персональными предложениями, и пока я иду в кассе, второй робот у меня уже все собрал, я подошла, все забрала, посмотрела, не посмотрела, и вышла из магазина. Ну, и мне кажется, что доля, наверное, каких-то свежих таких историй, готовой еды, она будет расширяться. Часть категории, она так или иначе уйдет в онлайн. То есть, например, там тот же самый стиральный порошок улетит в онлайн быстрее всего, потому что, достаточно тяжелый, он объемный. Это очень легко и просто заказать его и никуда не носить и не таскаться.
Пешком будем только за вином ходить.
Я, в принципе, согласна.
Аминь. Что ж, увидимся в магазинах. Напомню, это был Глеб Силко из Forbes, и со мной Вика Лузгина из Яндекс.Рекламы и из Перекрестка Дмитрий Медведев. Спасибо вам большое и пока-пока.
Пока.
Пока.
Спасибо.